Программа «Мобилизация».
Здравствуйте. Сегодня 20 декабря, в Москве 20 часов. В эфире «Штурмрадио» программа «Мобилизация», которая выходит ежедневно в это время с понедельника по пятницу. Вас приветствует ведущий программы. Зовут меня Александр. Сегодня, как и всегда, по понедельникам на вопросы посетителей сайта штурмтв.ком отвечает Владимир Васильевич Квачков. Владимир Васильевич, здравствуйте.
Здравия желаю.
Владимир Васильевич, тема сегодняшнего интервью заявлена такая. Текущая ситуация – это преддверие революции или этнической войны. Прокомментируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего интервью.
Ну, начнем с того, что, безусловно, позиция народного ополчения, Народного фронта освобождения России, Нарфора, однозначно это канун русской революции. Вот так можно сказать. Россия приближается к активной фазе русской революции, и вопрос только времени теперь уже. То есть, если еще год-два назад наше утверждение о том, что русская революция неизбежна, вызывали скептические улыбки, да где вот тут кого нашли, да где им-то будет, теперь уже эти вопросы уже более-менее, скажем так, очевидны. Хотя, может быть, и не совсем еще. Поэтому я думаю следующее. Что нам можно сказать после этих событий, революция или этнические столкновения? Дело в том, что в революции, в грядущей русской революции, будут три компонента, три ипостаси. Духовная, национальная и социальная. Поэтому свести будущую русскую национально-освободительную революцию только к этническому фактору будет совершенно неправильным. Нас ждет русская революция ждет избавления от духовного порабощения, от навязывания нам, русской нации, совершенно чуждых нам иудейских ценностей, наживы, потребительства, пороков, грехов и так далее. То есть очищение духовной сферы, духовной жизни русского и других коренных народов России. Нас ждет национальное освобождение, прежде всего, от внешнего управления мировой закулисой, пятой колонной которой в России является еврейская преступная ассоциация, еврепа или еврейская мафия. Социальный характер грядущей русской революции будет заключаться в возвращении в общенародную собственность природных богатств, нефти, леса, газа, крупной промышленности, энергетики, транспорта, оборонно-промышленного комплекса, возвращении государства здравоохранения, образования и, наверное, первое, что я сейчас скажу, а я сейчас назвал последним, это возвращение денег под контроль государства. Денег и средств массовой информации. Две вещи правит дьявол, через которые правит дьявол, через свой народец на земле, у которого отец дьявол и исполняет они похоти отца своего. Это, прежде всего, еврейский народ, который подписал завет с сатаной и который сейчас используется сатаной для уничтожение человечества. Я говорю, как православный человек. Поэтому сказать, что или, то есть такой вопрос даже может быть не вполне корректен, Александр. Потому что, говорю, русская революция будет иметь в том числе и этнический, национально-освободительный характер. Вопрос только в том, будем ли мы освобождаться от дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев в одной куче, как нас сваливают. Вот тут нужно строго разделять. Еще раз повторю позицию свою. Ни грузины, ни армяне, ни азербайджанцы, ни негры, ни евреи, ни китайцы не относятся к коренным народам России. А дагестанцы относятся. Нельзя путать дагестанский народ с теми черножопыми чурбанами, которые ведут себя нагло на улицах Москвы. Вот в чем различие. Я уже обращался к дагестанским своим, скажем так, сверстникам. Более того, у меня с Дагестаном связано самые теплые воспоминания, связанные с войной, с Второй Чеченской войной. Я помню, я скажу, может быть, не очень, как сказать, не то, что хорошо, может быть, и не стоило бы, но признаю свои слабости, понимаете? Мы шли на малой высоте на вертушках в сторону Чечни. За все годы своей службы, это и Афганистан, и Таджикистан, и за рубежом, почему-то, особенно афганы, никогда наши вертолеты всегда подвергались обстрелам. И вдруг мы идем на низкой высоте, вышли с Махачкалы, с базы, по-моему, морской, уже не помню откуда. Нет, на Батых мы потом пошли. И сразу шли на Чечню. И вдруг я вижу, как снизу нашим вертолетом машут приветственно руками люди, понимаете. Вы даже не представляете себе, как тогда вот перехватило дыхание. Я увидел, что люди, которых вот мы защищаем, мне казалось, что мы в Афганистане защищаем народ. Вот. Но тем не менее, я видел, как мне махали руками дагестанцы приветственно, понимаете. Поэтому назвать их теми словами, что я называю это бандитов, которые здесь в Москве, нельзя. Я еще раз обращаюсь. Этническая составляющая, она существует. Она остро существует. Но это противостояние относится более к русской нации и еврейской мафии. Вот главное этническое противостояние сейчас. Вот. А не наоборот. Поэтому если говорить... революция или этническое противостояние, говорю еще раз неправильно, этническое противостояние имеется между людьми и слугами дьявола, отец которых дьявол, и исполняет они похоти отца своего. Вот в этом смысле. Тем не менее, говорю, вот эти две позиции все-таки имеются. То есть мы сейчас говорим о том, вот, мы говорим о том, что вот, о том, что в этом противостоянии есть две позиции. С одной стороны, это отпор вот этому черному этнокриминалу. И с другой стороны, недопустимость увода национально-освободительной борьбы в сторону от источника этого противостояния, в сторону от вопроса о государственной власти. Еще раз давайте поговорим. Вот еще раз я хочу обратиться к тем, может быть, даже дагестанцам и другим людям, скажем так, с того региона Кавказа, который сейчас меня слушает. Представьте себе, что в дагестанском селе Кишлаке среди ночи приезжают русские ребята, врубают на всю мощность динамики и начинают петь там, что у нас там, плясать, русские пляски. А? Или они среди бела дня приезжают на центральную площадь или на любую площадь и улицу в Дагестане, вытаскивают из багажника свинью, начинают ее резать и жарить шашлык. Как отнесутся к этому? Правильно отнесутся, скажут, прекратите нарушать наши обычаи. Но почему же, но поднимутся люди. Мы в России, здесь в Москве, привыкли, что не мы сами, как в кишлаках, наводят порядок. Это, кстати, может быть, один из наших недостатков. Этим занимается милиция, власть. Но власть приветствует это. Власти выгодно стравить русских и кавказцев, хотя это практически, ну, жителей, граждан одной страны России, для того, чтобы увести их от главной цели. Кто это является источником межнациональных конфликтов? Источник межнациональных конфликтов лежит в Кремле. Является ли манеж провокацией? Часто задают вопрос. Безусловно, нет. Более того, я скажу, когда вот Жидовье немножко оклемалось от ужаса, который их охватил в первые дни и часы начала этих событий, теперь они включили известную пластинку. Мне эта пластинка, к сожалению, очень хорошо знакома. Так, это были провокаторы, власть специально вывела людей. Для чего это делается? Для того, чтобы вбить в голову, что никаких акций, связанных самоорганизации русского народа нет и быть не может. Все только из Кремля делается. И эта сейчас пластинка, эта вот фальшивая пластинка играется с утра до вечера. Провокация, провокация, провокация. Я вам скажу, если вы слышите слово провокация в отношении манежа, перед вами стоит либо дурак, либо подлец. Дурак, который не понимает, повторяет бездумно, что ему вбивают в голову эти жидовские СМИ. А подлец понимает все это и распространяет такую информацию специально. Появилось новое тут несколько течение. Появилось теперь уже, если только движение нельзя задушить, его уже возглавить. И появилась некая такая вот когда некое течение, которое вдруг почему-то себя начало звать национал-демократы. Понимаете? Это вообще, я скажу вам, находка еврейская, понимаете? Потому что стало очевидно, что слово «национальный» все больше и больше приобретает вес и значение у людей. Слово «национализм» перестает пугать уже, потому что люди начинают понимать, что национализм – это не нацизм, как вбивают в голову все передачи. Все средства массовой информации последние две недели кричат о национализме, при этом его характеристику дают как нацизм. Нацизм – это превосходство нации над другими нациями, национализм – это любовь к своей нации и ничего больше. Вот в чем дело. И в этой ситуации, хотите, национал-демократам Шендро и прочее шелупонь, это вот, начала выдвигать лозунги. Москва для всех, Кавказ пошел нафиг, Россия на 7 частей будет рациональна. Вот можете представить, вот начнем с лозунга «Москва для всех», да? В чем его, скажем так, изуверская хитрость? Казалось бы, Москва для всех, но почему бы нет, понимаете? А можете представить, к вам в дом заходят люди и говорят, ваша квартира для всех. Вначале эти люди говорят, знаете, у нас черта оседлости, мы не можем жить только в прихожих, пустите нас в квартиру, в дом, потому что мы что же люди. Вот. И этих тварей, в конце концов, из прихожей запускают в какую-то переднюю комнатку. Там начинается вековая возня, и в конце концов выясняется, что те, кто был, кого пустили погреться, нас выгнали обычно из какой-то страны, вот, и те, кто просил их погреться и приютить, в конце концов теперь заявляют, что, оказывается, дом русский – это и их дом. То есть вот это вот мировое кочевье, эти мировые сатанисты пришли в русский дом и теперь заявляют, что русский дом для всех. Вот что значит лозунг так называемых вот, либерал-демократов, или, можно сказать, даже вот, не хочу ругаться, некрасиво. Вот. Либеральной шелупони в отношении «Москва для всех». Они же запускают теперь лозунг «Кавказ отделяться надо, нам на 7 республик». А Вован Путин вообще заявил, что народ должен управлять такой территорией, владеть такой территорией, которую он может управлять. Ну, тут много смычек уже пошло. Поэтому я думаю, что вот эта вот ситуация, связанная с появлением так называемых национальных демократов, это очередная еврейская уловка. Это уловка жидомасонской закулисы. Хотел бы сказать еще о позициях. Безусловно, вот за эти уже две недели стала очевидна вся лживость этих средств массовой информации. Кого только не было на этих передачах по всем каналам, кого только не было, все были, кроме русских националистов. Вот такая, я уж простите за нескромность, у меня за это время несколько каналов принимало, сделала интервью со мной по этому вопросу, ни одна не ушла в эфир, ни одна. Это к вопросу об объективности средств массовой информации. Тут бы что еще хотел сказать. В отношении, спрашивают еще о позиции там вот, публичных акциях народного ополчения и народного фронта ближайших. Я вам так хочу сказать. Не дождетесь. Вот эти обычно привыкли. Объявляется создание фронта, садится президиум, программа там. И об этом еще, наверное, поговорим потом. Публичные акции народного ополчения и народного фронта нецелесообразны. Мы работаем в другом режиме, мы встречаемся с людьми, обсуждаем интересующие нас темы, принимаем решения, обменимся информацией, ведем соответствующую организационную работу. На публике мы не считаем нужным работать. То же самое в отношении съездов, конференций региональных, которые мы готовим и будем проводить в ближайшее время. Никаких объявлений об этом не будет. Пусть три буквы занимаются этим, свои задачи решают сами. Сами. Без нас. И тут хотелось бы еще буквально одно замечание сделать и одну позицию изложить. В отношении вот, так называемое разжигание розни, зачастую вот это этническое противостояние. Вот я хочу сейчас, я открываю, у меня, к счастью, оказался, сохранился Уголовный кодекс РСФСР. Вот. И вот послушайте, как звучала статья в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике в отношении вот этих вот разжиганий розни. Итак, раздел «Иные государственные преступления». Статья 74. Заметьте. Нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности или отношения к религии. Здесь первая часть – это умышленное действие, направленное на возбуждение национальной расы или религиозной вражды или розни. Отношение, ну, на основе, это пропаганда исключительности либо неполноценности граждан по признаку отношений вот к этому, к религии, национальной или расовой принадлежности. А дальше пошло самое интересное. Вот это жидовье оставило. Что она выбросила? Было написано о равном, прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Группа лиц это деяние касалось лишением свободы на срок до 10 лет. Вот почему, если бы взять первое правительство Гайдара у Ельцина, все это правительство должно было пойти в тюрьму на 10 лет, как совершенная группа лиц, или вызвавшая иные тяжкие последствия, поскольку почти все правительство Гайдара было чисто еврейским. То есть было прямое установление преимуществ граждан в зависимости от их национальной принадлежности. Вот что сейчас убрали из закона. Не нарушение равноправия. Вы сейчас возьмите Государственную Думу, Совет Федерации, администрацию президента, особенно судейский корпус.
Прервалась связь.
Да, где сбились?
Сбились на судейском корпусе. Вот, ага, ну, тоже заполнен. Вот.
Угу. Поэтому, если проанализировать нынешнее или прежнее состояние вот, с точки зрения нарушения равноправия граждан, что более объективно отражает требования закона, мы бы имели бы совершенно другую юридическую ситуацию. Мы бы увидели, что какая группа граждан по национальному признаку получила преимущество. Именно поэтому жидовье и включило в Ельцинскую конституцию статью 26, которая разрешает отказываться от определения своей национальности. Более того, нынешний паспорт прямо нарушает конституцию, в которой каждый человек имеет право указывать свою национальность. Вот в чем дело. Поэтому так называемые этнические противоречия – это продукт политики, которую вело правительство, начиная, пожалуй, уже с Горбачевым. И я не скажу, что я являюсь поклонником Никиты Михалкова, но его позиция в недавних вот разговорах на телевидении, по-моему, вчера, вот, ясно было сказано. Михалков сказал, что я еще, говорю, 4 года назад, это было заметно. Вы что сейчас похватились? А это Жиловка там, который ведет передачу, там кричала все. Что делать, что делать? Михалков так вот достаточно вдумчиво и очень спокойно говорит, а что делать? Раньше нужно было делать, а сейчас что делать? Чемодан, вокзал, Исраил. Вот такая вот ситуация. Поэтому я обращаюсь к Исраилам, Исраилкам. Именно так нужно называть граждан Исраила. Потому что Израиль, это слово святое для человека православного, это ветхозаветный Израиль, наша вера. Возможно. Вот. Хотя тут очень много напутанного вот, с этими Ветхим Заветами. Я вообще-то не рекомендую не читать его русским людям, потому что это история еврейского народа, к нам не имеющая почти никакого отношения. Вот. Вот. Поэтому израильцы и израилки. Чемодан, вокзал. Вот выход теперь. Ну, кое-кому и самолет, потому что тут кое-кто наворовал столько, что и на самолет успел. И последнее. Замечаем такое, не замечаем, что да, вот ремарка такая в отношении действий, которые имели место. Я хочу напомнить молодым ребятам, что вот в спецназе существует понятие основного и запасного пункта сборов, так называемый ОПС и ЗПС. Основной пункт сбора назначается группе после выполнения задачи или перед выполнением задачи какой-то операции для сбора нескольких групп. Поэтому, когда молодые ребята собираются прямо на месте акции, это, на мой взгляд, не вполне правильно. Может быть, имеет смысл, чтобы не попадать под раздачу, назначать основной пункт сбора в стороне от места проведения протестной акции, и потом уже, прикрывая друг друга, выдвигаться туда. Поэтому, как правило, лучше выдвигать вперед так называемый головной дозор, который сказал бы, где находится противник, так в спецназе делается, где находится его позиция, и как можно его обойти, понимаете? Вот, поддерживая связь. Никогда одного человека в головной дозор посылать не рекомендуется, потому что в случае каких-либо происшествий никто не узнает, что с ним было. То есть, вот мы в Афганистане даже говорили, захотел по нужде подписать, ищи товарища, кто с тобой сходит, потому что иначе нельзя. Иначе опасно, потому что человек может пропасть, и неизвестно, что с ним было. И завершая свою такую вводную часть, скажем так, общая позиция, вот, тут еще был вопрос налаживания контакта с другими диаспорами. Это было, вот, но искать сейчас с ними контакт нужно, конечно, и мы его и будем поддерживать. Но сейчас, я скажу так, в нашем доме гости начали вести себя как хозяева. Налаживать с ними контакт нужно, пинка сдать, и тогда нормально будет контакт с диаспорами, с другими. Вот это, пожалуй, и все.
Спасибо за ваш комментарий, Владимир Васильевич. Ну, теперь мы приступим к вопросам посетителей сайта штурмтв.ком. И первый вопрос от некого прохожего, так он себя назвал, Бориса Д. Владимир Васильевич, а сколько примерно вас, сколько человек в народном ополчении? 1000, 5, 10?
Значит, я начну так. Борис, а какое дело вам, сколько нас? Приходите, на одного будет больше.
Следующий вопрос от Серафима. Уважаемый Владимир Васильевич, что вы скажете на развитие такого сценария? Власть попытается расправиться с протестами русского народа силами ОМОН. Если не сможет, то в критический момент подключат войска. Если это не поможет, то есть договор с силами НАТО. Благодаря осознанным...
Сливай воду, да.
Да, в общем-то, НАТО оккупирует Россию там и так далее. Ну и опять же упоминает договор, который заключил Путин в 2007 году. Вот, в свете всего вышеперечисленного, нам не готовят ли югославский сценарий расчленить Россию на удельные княжества и рулить из Брюсселя и Вашингтона, продолжая выкачивать сырье для нужд Запада?
Вот это страшилка, я на нее отвечаю почти каждый раз. Ну что ж, будем отвечать столько раз, сколько будут спрашивать. Хотя, наверное, ну что, значит, так нужно. Я уже сказал в отношении вот глупцов и подлецов. Вот это вот вполне вот к этой подходит, к этой теме. А как они две категории, глупца, подлеца? Глупо не понимает, что написано, а подло понимает, но использует в своих целях. Какое НАТО? Вы мне скажите, когда НАТО кого оккупировало? Безусловно, американские войска оккупировали Ирак. Сейчас из 150-тысячной группировки в Афганистане 110 тысяч американцев и около 40 тысяч там других натовцев. Поэтому говорить о том, что они оккупируют Россию, вот нет такой силы сейчас ни в НАТО, ни тем более в этих разъединенных штатах, которые могла бы на это пойти. Это страшилка еще раз. Безусловно, как они делали всегда, НАТО может применить по заявкам Медвепута какую-то авиацию, еще другие вещи. Но говорить о том, что какие-то дивизии НАТО войдут на территории и будут там по сценарию оккупировать нас, это бред, понимаете? Ну, а кроме всего прочего, я скажу. Вот мне лично пофигу все эти подобные сценарии, что сейчас расписал этот Серафим, понимаете? Русская революция неизбежна. Русская нация, обладая самой большой в мире территорией, с несметными богатствами, свыше 30% своих ресурсов находится на нашей территории. Мы, русские, являемся второй по численности нацией в мире. Так вот, мы, русская нация, мы сами будем писать сценарии для всего мира и их реализовывать. Вот мой ответ вот этому товарищу или господину Серафиму с его натой.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Алексея. Здравия желаю, Владимир Васильевич. Два вопроса. Стоит ли пытаться наладить контакты с кавказской оппозицией и имеет ли такое место быть? Есть ли отделение НОМП на Кавказе? И второй вопрос. Если излишне провокационный вопрос, извиняюсь, но после событий на Манежной вы нелестно отозвались о деятелях, которые вместо того, чтобы сорганизовать, занимались пиаром, стояли в стороне. Какова же тогда их роль в движении? Ну и тут еще и третий вопрос у него. Стоит ли взять за практику выходить, к примеру, каждую субботу с требованиями, или же это не действенно и утопично? Спасибо.
В отношении контактов с оппозицией, я говорю еще раз. Контакты должны быть всегда. Потому что кавказская оппозиция, если так ее можно назвать, это составная часть России, и мы обязаны учиться говорить вместе. Отделение НОМП на Кавказе, ну, не на Северном Кавказе, безусловно, есть. И они работают. Вот. И провокационно, еще не вижу ничего провокационного, о деятелях, которые вместо того, чтобы соорганизовать, занимались пиаром, стояли в стороне. Ну, я скажу так. Была многотысячная, ну, не толпа, скажем так, группа или, скажем, масса людей. Но когда пришла пора разговаривать с Колокольцем и с другими ментами, чтобы исключить русское кровопролитие, оказалось, что остался один там. Это Юрий Анатольевич Екишев и Аркан. Вот и все. Аркан это, ну, известная личность, это Влад его зовут вообще-то. Вот. Поэтому, а в то же время... Там рядышком стояли другие лидеры каких-то, ну, не буду называть их, чтобы не сеять, скажем так, кровь между нами. Вот. Поэтому нужно разделять понятие просьбы и требования. Просто вы хотите что-то говорить, это просьбы к власти. Дайте нам, пожалуйста, милость, дайте нам там рублик или там что-то еще. Вот. А выходить в готовность заставить власть исполнить что-то, это требование. На манеже были требования. А по субботам опять будут просьбы. Ну, даже такие... Встречи можно использовать для решения каких-то организационных задач. То есть нельзя отвергать сразу, что не нужно ходить. Можно, но понимать, что просьбы к власти бессмысленны.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Антона. Уважаемый Владимир Васильевич, в дополнение к вопросу, скажите, налаживаются ли в этой ситуации контакты между НОМП и ДПНИ, партией «Воля», АВН, «Сопротивление»? Это только те, которые я знаю, чья программа либо почти на 100%, либо как минимум по общим своим требованиям и перспективам несут в себе одну цель и практически одни слова. Необходимо ли их объединение и совместная работа? Если да, то как это будет организовано? Фактически русский народ, в их лице в том числе, повсеместно уже насыщен одним и тем же, о чем говорят программы этих различных друг от друга движений. Но благодаря СМИ они не то чтобы не знали друг о друге, но, видимо, не объединены, несмотря на общие цели и направления. Спасибо за ответ заранее.
Ну, начну с того, что... Да знаем мы друг друга уже как облупленных, понимаете? Ну что, не знаем ДПНИ, Славянскую силу и Славянский союз, РОНС... там другие структуры, которые там ходят, вот, роты и другие. Да знаем мы все друг друга, понимаете? Объединение не получается не потому, что не знают, вот, а потому что задачи структур различны. Людей приучили к трескотне, к болтовне, в том числе уже даже к националистической. Стоило нам стать инициатором создания Нарфора, Народного фронта освобождения России, посыпались вопросы о вашей цели, о программе, о будущем устройстве и прочая словесно-политическая суха. Как будто мы на выборы собрались. Я еще раз говорю, мы, безусловно, знаем друг друга. Сейчас пришло время, надвигается время активной фазы русской революции. И сейчас, вот, говорить о том, что мы не знаем и не объединены, несмотря на общие цели и направления, не совсем правильно. Общих целей как раз нет. У ДПНИ одни цели, у РОНСа другие, допустим. Вот РОНС, допустим, решил строить параллельное государство в государстве. Ну, как у нас единые цели? Народное ополчение считает, что русская революция неизбежна. ДПНИ объявляет своим врагом нелегальных иммигрантов. А Чубайс что? Разве не нелегальный иммигрант? А Абрамович, а Вексельберг, а Фридман, а вся прочая еврейская олигархия? Это что? Получается, ДПНИ не против Чубайса? оно против таджика дворник. Вот чем уловка.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Алексея. Уважаемый товарищ Юрий Анатольевич и товарищ генерал Квачков Владимир Васильевич, недавно на «Штурм новости» я опубликовал цитату из великого русского фильма «Судьба человека». Это глубоко русский фильм о судьбе русского простого христианина. Немного расскажу о себе. Сейчас работаю по контракту в Северной Америке. Работаю, чтобы отбатрачиться от банкирской барщины за свою квартиру в Подмосковье. Плюс, честно говоря, я эвакуировался. Я думал, что нам, русским людям, русской душе уже хана. В связи с событиями на Манежной я осознал, что мы еще живы и можем сказать свое слово против. Это далеко не триумф, но я вижу, что антирусская хунта, этот апартеид, уже ненавистен очень многим людям, русским людям. Скажу честно, как выпускник 94-го года, как участник миротворческой миссии 95-го года, я с 2000-го года отчаялся. Отчаялся и, стыдно признаться, разуверился в нашей стране, разуверился в русском духе и дернул. Да-да, дернул с родины. Но хотите верьте, хотите нет, я готовлюсь ехать обратно, как только я устрою здесь свою семью. Это стыдно, но только не имея ничего, никого, ни двора и даже трусов на своей родине, я могу чувствовать себя свободным, ибо наш апартеид за $2 в час убьет не только меня, но и мою семью и даже детей. Кубань тому явный пример, а если не успеет, то успеет Кавказ. Если честно, я преклоняю колено перед мужеством парней и вас за то, что можете противостоять этой хунте. Вопрос у меня только один. Пока я вывожу семью из страны и нахожусь здесь, могу ли я как-то быть полезен для Народного фронта? Если да, то как? При необходимости предоставлю, соответственно, связи и так далее. Вот такой вопрос.
Это не он там просил прощения за ошибки, и поскольку бил по клаве по памяти, да?
Это он, да? Да, это он. Вот. Да.
Ну, я не знаю. Что вспомнил, да? Так вот, получается, понимаете, вот человек... бьет по клавиатуре, ну, по клавишной, мы знаем, что Жерман, не имеет даже кнопок, по, в смысле, по памяти. Значит, ну, я скажу так. Он хочет вернуться для борьбы. Вот. Я не знаю, почему человек из Америки обратился ко мне по моей тюремной кличке генерал, вообще-то. Официальное воинское звание генерал мне было присвоено действительно указом президента Узбекистана 5 ноября 1993 года. Но указ в действии не был введен. И для меня лично звание русского полковника выше генеральского звания любой армии. Поэтому я скажу, даже я поражен, как-то человек, ну, пути Господи неисповедимый, человек в Америке, узнал мою тюремную кличку. А вот русская диаспора за рубежом и ее роли в грядущей русской революции, тут можно что сказать. Ну, по-видимому, вот Алексей, да, Алексей, по-моему, да? Вот, Алексей... Ну, если участвовал в первой Чечне, значит, работа найдется и в третьей Чечне. Вот. Но сейчас дело даже не в военном решении вопроса. Военный контроль, народный контроль за территорией, над различными этнокриминалами мы установим в течение, может быть, нескольких недель. А вот дальнейшие вопросы об устройстве жизни России, это вопрос сложный. И тут, я думаю, нам... Нужно вспомнить о 800 тысячах российских ученых, которые ходят за рубежом. Это не предатели. Вот я думаю, вы очень правильно сделали, что зачитали весь этот вопрос, потому что зачастую у некоторых наших таких квасных вот, патриотов-националистов человек уехал из России, значит, он предал, понимаете? Ничего не предали. Была ситуация, при которой многим ученым вообще невозможно было ничего здесь заниматься. Люди уехали, чтобы спасти хотя бы себя, как, может, себя, может, даже дело, которым они занимались, вот. Свои идеи, потому что, вот я скажу, для ученого, а я когда-то был ученым, вот, я уже лет 5 этим не занимаюсь, больше 6 уже почти, 5 лет, вот это очень важно. Если человек владеет какая-то научная идея, которую он хочет раскрыть или осознать, или изложить, это я скажу, это тяга потрясающая. Поэтому я думаю, что начнется русское дело, вот, или успеет Алексей, не успеет, работа и потом начнется. Я убежден, что в России вернутся масса талантливых русских, инициативных, предприимчивых людей, которые сейчас уехали за рубеж. А телефончик сообщите, Алексей, свяжемся.
Спасибо за ответ. Вопрос от Николая. Уважаемый Владимир Васильевич, не исключаете ли вы в условиях ослабления страны прихода к власти Лимонова и компании, как говорится, под шум волны? Ведь уже был получен подобный опыт, когда таким же путем пришел к власти Ленин со своим пломбированным вагоном, устроивший впоследствии братоубийственную войну, залив всю страну кровью.
Ну тут вот мне всегда настораживает такой опыт. В условиях ослабления страны. Восстановление в России русской национальной власти – это не ослабление страны, а единственный путь спасения русской нации. Единственный путь спасения – это восстановление русской государственной национальной власти. Что значит в условиях ослабления? Это, безусловно, я не скрывал никогда, говорю, первые годы это будет жесткая народодержавная диктатура. Это будет один мобилизационный план восстановления народного хозяйства. Какое ослабление? Сейчас вот. А насчет этих Лимонов и прочих, мне кажется, что в русской России место педиков, жидов и жидовок в лучшем для них случае будет под шконкой.
Спасибо за ответ. Вопрос от Юрия. Уважаемый Владимир Васильевич, вы как-то сказали, что войска НАТО к нам не захотят ехать, так как были дискуссии среди стран НАТО, сколько от каждой страны направить войск в Ирак. Так как натовцы привыкли жить в комфорте и получать деньги, а в Ираке ведь могут и убить. Так вот, вопрос в чем? Можно ли сделать аналогию России с Ираком в представлении обычных солдат? Что неужели Россия представляется таким же диким государством, где кругом хаос и беспредел, и туда опасно ехать? Ну и еще вопрос, как вы собираетесь отмечать Новый год?
Вот такой. Кстати, здравствуй, кто-то Новый год, да. Ладно. Значит, по первому вопросу. Сейчас обращаться к натовским, ну что, будет проблема, будем решать. Хотя я вам скажу так, вот, безусловно, я думаю, что одним из первых, если возникли какая-то, извините за слово, движуха в НАТО, обращение к нему будущего русского правительства будет включать где-то следующие постулаты. Первое. Я думаю, русское правительство обратится к солдатам и офицерам НАТО с просьбой обязательно ехать в Россию на новой боевой технике. Совершив следующее ТО, заменив жидкости все, там вот прокладки, резину и так далее. Это первое. Второе. Мы попросим... Вот, будущая русская власть, наверное, обратиться к НАТО с просьбой, чтобы они побольше с собой взяли средств связи, средств навигации побольше, тоже новых желательно, потому что этот вот резак, баскетболист лондонский, обещал Вовану Путину, что он сделает систему нашу навигационную, ну, так обманул, как положено. Вот. То есть там уже навигационные средства. Более того, мы скажем так, уважаемые солдаты НАТО и офицеры, вы должны помнить, что в случае, если вы сдадите нам технику боевую, на которую вы приедете, в хорошем состоянии, ваш лагерь будет находиться до линии Архангельск-Волга-Астрахань. Если же вы сдадите свою технику в плохом состоянии, тогда вас будет ждать лагерь за Уральским хребтом, где очень зимой холодно. Поэтому, я думаю, солдаты НАТО вообще-то разберутся, что им нужно делать. А если бездёрничество, если без мобилизации, без отмобилизования, еще раз говорю, введение каких-либо значительных контингентов войск России просто невозможно. Поэтому тут такая позиция. Если утром НАТО объявляет о отмобилизовании и вводе войск России, то вечером НАТО подыхает. Если он вечером объявит о вводе войск России, то она к утру сдохнет. Вот такая ситуация по НАТО.
Спасибо за ответ. Вопрос от Ирины. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где могут мальчишки из небогатых семей бесплатно заниматься единоборствами и подготовкой к армии? Раньше были спортзалы в ДОСАФе, а сейчас ничего нет. Спасибо за ответ.
Ирина, давайте подумаем, а где мальчишки из небогатых семей сейчас могут бесплатно ходить в спортивные секции, в авиамодельные, туристические и массу других детских и юношеских секций и кружков, в летние лагеря, которые были при домах офицеров, заводах, ну, офицеров, пионеров, да и при офицеров то же самое у нас были в городках, при домах, при секциях, при заводах и предприятиях. власть антирусская, антинациональная. Власть не наша, уважаемая Ирина. Нет у нас выхода сейчас. В частном вопросе, где мальчишки могут? Нигде. Ну, можно найти где-нибудь подачу какой-нибудь кота жирного, который скинет там в своем районе. Без решения вопроса государственной власти эта проблема нерешаема.
Спасибо за ответ. Вопрос от Эдуарда Егорова. Владимир Васильевич, здравствуйте. Как думаете, сколько еще продлятся беспорядки в Москве и в других городах? И когда мы перестанем бояться нашу милицию и власть?
А вы, Эдуард, спросите у тех своих сверстников, русских ребят, которые уже не боятся ни власти, ни милиции. А то, что вы называете беспорядками, является, по сути, первыми всплохами грядущей русской революции. Она закончится тогда, когда в Кремле появится русская национальная государственная власть. Не бойтесь, Егор, не страшно это.
Спасибо за ответ. Вопрос от Жени. Имеет ли смысл подать коллективное заявление в прокуратуру на Бирюкова и его подельника, провокатора Леву?
Это тот, который там бился в этой вот в эпилепсии там на асфальте, да? Это
Лёва? Да. Разуманян.
Ну что, Женя, да. Если ни на что другое нет ни сил, ни воли, ну, пишите, Женя, пишите.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Юрия. Уважаемый Владимир Васильевич, в прошлой передаче вы высказались в отношении помощи нам, армянами, и чего доброго, грузинами. Абхазию обстреливал Уриношвили с подельниками, но не грузинский народ, а армяне, как и вы, христианами являются, и грузины также. Та же наша русская православная церковь ведет свое начало с 1448 года. Или армяне должны думать, как когда-то думала наша гузская власть о помощи сербам? Я не говорю за правительство, я говорю за народ, который живет не лучше, чем мы. Ведь мы по духу христиане. Или же нам легче договориться с дагами? Вы, наверное, видели видеоролики о защите их бойцами россияне. Тогда расскажите, пожалуйста, на какой идее будет базироваться самосознание русского человека после победы над игом, вот, на христианстве, на экуменизме по Гундяеву, одна многонациональная религия сатаны для всех, или опять будем заниматься переделом собственности, то есть ловить золотого тельца, то есть каким вы видите войско Христово? Вот такой вопрос.
Так, вот вообще-то в народном ополчении я такие вопросы отметаю и наказываю. Начинается деление русских на православных, неправославных, родноверов, язычников и так далее, КОБ, МОБ и так далее. Но вопрос очень серьезный, давайте так вот подумаем. Дело в том, что вот здесь затронут в этом вопросе, заметьте, смешаны два таких понятия – национальность и религия, или вера. Вот соотношение вероисповедования и национальности в политике имеет несколько различных степеней взаимосочетания. Вообще, конечно, в идеале это одна национальность, это одна вера. Одна нация, один бог, один фюрер. Вот так вот даже в немцев, по-моему, было что-то такое. Но для русской, для России, для русской нации такой подход неприемлем. Поскольку Россия может быть только империей, то есть государством, включающим кроме триединого русского, ну, великороссы, малороссы, белорусы, много других истинно российских народов и несколько религиозных конфессий. Безусловно, по своей сути Россия есть православная держава русского народа, в которой в мире и согласии проживают, должны проживать. Другие коренные народы России, исповедующие, кроме православия, там, ислам и другие традиционные вероучения. Вот подход, понимаете, в отношении именно России, ее уникальности. За рубежом России живут другие народы, называющие себя, а теперь же часто даже и не называющие себя, тоже христианскими. В Италии и Франции христиане-католики, в Германии лютеране, в Англии и в Америке протестанты. В Армении христиане, кстати, монофиситы, они не православные вообще-то в Армении. В Грузии православные христиане. Какой человек, какой народ для русского православного человека ближе? Российские соотечественники мусульмане или иностранцы-христиане? Безусловно, российские соотечественники мусульмане. Единственное исключение – сербы и черногорцы, которые, согласно законам Российской империи, считались русскими народами, наравне с великороссами, малороссами, белорусами. Еще раз говорю, для русского православного человека ближе свой российский соотечественник-мусульманин, а не армянин-христианин или грузин-христианин. В истории вообще отмечен потрясающий по остроте этого просто случай, когда православный священник стал перед выбором, что выше для прихожанина, христианина, его национально-государственная принадлежность или вера. Я вот напомню этот случай. Во время русско-японской войны 1904 года православного священника-миссионера Николая, его потом признали впоследствии святым Николаем Японским, спросили обращенные православие японцы, что им делать в условиях начавшейся войны между Россией и Японией. Быть вместе со своими русскими единоверцами-христианами или со своими японскими соотечественниками-язычниками? Святитель Николай ответил, что защита своего отечества есть священный долг православного христианина, независимо от религиозной принадлежности противника. Поэтому такой мой ответ, кто ближе, не является каким-то самочинным толкованием православной веры. Так считал святой Николай Японский. И поэтому, когда нас пытается нас внутри России отделить, мол, для вас мусульмане дагестанцы, мусульмане, там, даже буддисты, там, у нас, по-моему, буряты и другие, не ближе ли вам нас, христиан? Не ближе. Не ближе граждане России. А граждане России может быть только русский или человек из состава другого коренного народа России. Есть некоторые исключения, конечно, но это исключение. Более того, я скажу. Государственное устройство России имеет сакральный смысл для всего человечества, поскольку является собой пример совместной жизни разных народов, разных вероучений под одной государственной крышей. Почему он имеет значение для всего человечества? Потому что человечество сейчас подошло к такому рубежу воздействия на природу, что только совместное бережное отношение к Матушке Земле сможет обеспечить нам дальнейшее выживание каждого народа в отдельности и всех нас вместе. Хотя в этом вопросе тут тоже есть своя проблематика. Нам уже следует четко разделять веротерпимость другим народам, другим верам, и экуменизм, что совершенно прав. Вот когда он говорит, у нас это говорит Юрий, да, что это сатанинское учение. Безусловно, экуменизм, гундяйский экуменизм, это явление сатанинства. Ну, скажу, экуменизм и веротерпимость, это уже другой вопрос, поэтому за рамки этого ответа.
Спасибо за ответ. Вопрос от бойца. Уважаемый Владимир Васильевич, носильщики помоев, нанятые шестерками кремляди, упорно распространяют слухи, что у вас роскошная дача в Подмосковье, у вас немерено бабла, вас сознательно держат на свободе, как приманку для патриотов, дабы всех их накрыть разом. Сайты народного ополчения свободно работают без противодействия спецслужб, тоже в качестве приманки. Насколько все эти домыслы соответствуют действительности?
Да, боец, что-то я слабо по политической подготовке. Ладно, я же несколько раз отвечал на подобные вопросы, в кавычках, конечно. Если интересно, подробно прочитать или послушать. Но даже за последние две недели могу добавить следующее. Первое. Дача – это деревянный сруб 5 на 7 метров, с мансардой, правда. Но дача даже без забора, так как брать нечего. У меня больше теперь нет вообще. На днях мы ее продали, потому что надо на что-то жить. Так что вот роскошной дачи в Подмосковье уже нету. Второе. Вот. На свободе меня держит по болтливому признанию Гозмана в одной из передач, он сказал даже, потому что из тюрьмы мой голос будет еще громче, и его нельзя будет назвать провокационным, как сейчас. Вот власть кого засунула в тюрьму? В надежде, что человек придет в тюрьму, как некоторые наши видные писатели, религиозные деятели, такие православные вот, сценаристы. Он попадает в тюрьму. И понимая, что там очень плохо, я скажу. Действительно, тебе плохо. Я там был, мне там не понравилось, прямо скажу. Вот. Но человек обычно старается, ну, подлается, не хочет навлекать себе лишнее. Я не хочу быть каким-то, вот, показать себя каким-то хвастливым там болтуном или бахвальцем. Но что я делал в тюрьме и как я вел себя, они знают. по моему уже более чем 3-летнему пребыванию в тюрьме. Поэтому понимаю, что если из тюрьмы буду делать то же самое, и, скажем, буду жить там, вот, то уже никто не обвинит меня, что я там делаю это вот каким-то там провокациям или еще что-то. Вот почему одна из причин, ну, по мнению Гозмана, почему нас нужно оставить на свободе, понимаете? Чтобы не делать из нас мучеников, не сделать знамя, вокруг которого будут сплачиваться различно отморозки, как сказал Гозман. Вот. Третье. Вот. Наши сайты, уважаемый боец, валят по нескольку раз в день. И вот эта проблема с тем, что сайты валят постоянно, и наши админы приходится поддерживать их практически в ручном режиме, и то иногда не получается. Я даже не повью слово, вот то, что сейчас делают наши ребята, занимающиеся информационной службой, это героические усилия вот, этих людей, вот, борцов и патриотов, и националистов. Вот. И то, что сейчас наши сайты удерживаются более-менее в рабочем состоянии, пока да. 6 или 7 раз валили 18 числа наши сайты. Сейчас проблема стоит, вот даже вчера, в пятницу, Юра Якишев выступал, Юрий Анатольевич Якишев. Проблемы были. Вот. Поэтому эти 3 вопроса, я говорю, эти вопросы уже получаются как стандартными. Вот. А что там, уж не провокатор ли вы? Ты сам-то боец, с кем воюешь и где? А, бойчила?
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Следующий вопрос от Виктора. К вам уже приходили парламентеры договариваться об условиях капитуляции? Или власть по-прежнему надувает щеки?
Дует. Ну ладно. Знаете, скажу так вот, Виктор. Любые договоренности с властью по поводу начавшихся событий, я думаю, может быть расценены как предательство русского дела. Кроме частных договоренностей с милицией и в конкретных ситуациях. Безусловно, власть уже с кем можно договорилась, ведет эти все темы национально-патриотические и считает, что овладела всем политическим спектром, кроме русского национализма. Здесь у них проблемы. Брали они еврейчика Диму Рогозина, делали из него это, родину, потом какую-то Россию еще. Не получилось. Почему? Как только вроде бы и верхушка еврейская, а когда русская национальная идея начинает заполняться массой снизу, русской массой, она переформатирует эту партию. То же самое было с Великой Россией, то же самое с ДПНИ и некоторыми другими вот этими крутыми, ну, может, не крутыми, скажем так, известными структурами политическими. Власть капитулирует тогда, когда на Красной площади появится БМД и БМП с автономными боевыми группами русского народа на борту в качестве десанта. Вот тогда будет капитуляция. Как немецкие нацисты капитулировали, и когда их разбили под Сталинградом, или под Курском, или в Белоруссии, или даже на Висле. А тогда, когда советские русские танки, и не только русские, советские, правильно говорю, советские танки появились на рейхканцелярии. То же самое еврейские нацисты капитулируют не тогда, когда кто-то тут выйдет, будет там даже и многотысячная демонстрация, а тогда, когда сила придет к Кремлю. Поэтому сейчас, я думаю, тут больше надувают щеки не власть, а пока мы надуваем щеки.
Спасибо за ответ. Вопрос от Александра. Если сейчас все затихнет и вернется на свои круги, то уже ничего и никогда не поднимет людей, а их по-тихому продолжат сажать и убивать. Почему до сих пор вместо призыва к насилию идут призывы прятаться по домам?
Ой. Так. Александр. Прямой призыв к насилию, который прозвучал у вас, является прямой дорогой в тюрьму по статье 278 УК РФ. Он называет так: насильственный захват власти или насильственное удержание власти. По ней от 12 до 20. Я почему эту статью знаю, потому что она мне самому светит в связи с некоторыми событиями летом этого года. Александр, вы просто допустили, простите, глупость. Или нечто хуже. Вот если налицо только первый вариант, юношеская глупость, тогда перестаньте прятаться дома. Не надо прятаться. Прятаться не нужно. Нужно искать своих друзей, своих одноклассников, своих единомышленников и объединяться. А, кстати, вы сейчас с друзьями чем сами-то занимаетесь? Дома сидите?
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Бориса. Господин полковник, Как вы можете общаться с примитивно мыслящими ребятами, которые вот задают вопрос про захват России НАТО и прочий бред?
Борис, приходится разъяснять, что страшилки про НАТО для того и запускаются, чтобы Вася сидел дома и дрожал от страха. Вот пока мы обсуждаем, а что будет с нами, когда НАТО войдет, когда нас бомбить будут, когда нас продовольствие лишат, газ покупать не будут. Вот эти все безусловные трудности, которые возникнут перед нами, перед русской нацией после возвращения в себе государственной власти, они, конечно, будут. Но это не то, что должно останавливать русскую нацию от действий.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Сержа. Владимир Васильевич, а какой вопрос Путину вам хотелось бы задать?
Так. Это то, что Путин спрашивает обычно на площадях, там собирается тусовка такая, отбор, да?
Ну да, вот недавно был, буквально на днях. 4 часа он отвечал.
Мой вопрос Путину, хорошо. Гражданин Путин. Вас посадить в одну камеру с Горбачевым и Медведевым или с Чубайсом и Кудриным?
Да, хороший вопрос. Спасибо. Следующий вопрос от... Посетитель представился инициалами. А.В. Здравия желаю. Товарищ полковник, где посмотреть программу, которую вы предлагаете?
Господи, матом уже нельзя ругаться. Довожу нашу программу. Концепцию, идеологию, замысел, теорию, учению, доктрину. Вот даже говорить-то противно уже, понимаете. Довожу А, как вы назвали инициалы? А.В.
А.В.
Довожу. Вот то, что я назвал. Народный фронт освобождения России. Понятно? Все. .ру.
Спасибо за ответ. Вопрос от Георгия. В Новый год с новой властью. Это даже не вопрос, а пожелание, наверное, и предложение. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ой, значит, ну это прекрасный порыв души. Более того, я скажу, после выхода из тюрьмы, вот, я эйфории от того, что мы готовили это Российское офицерское собрание. Я знал, что мы будем готовить, вводить идею создания народного ополчения. Это был декабрь 2008 года. Вот. И я записал тогда новогоднее обращение вот, на фоне Кремля, где считал, что наступающий 2009 год будет годом русской победы. Ну, товарищи офицера, советские, россиянские, вот, на которых рассчитывали, вот, оказались славными представителями моего сдувшегося, вот, выгоревшего поколения. Поэтому в Новый год с новой властью хотелось бы, ну, все в руках Господних. Хотя есть и другая интерпретация этой мысли. Сколько вы там в штабе тянуть будете еще? Вот я так. Я еще в прошлый понедельник вступил в Народный фронт, а революции все еще нет. Что за безобразие? Доколе можно терпеть все это? Я уже здесь, а революция все никак. И люди либо не понимают, Георгий, вот, революции не делаются еженедельно, ежемесячно, ежегодно даже. И даже десятилетия не делаются. Мы сейчас говорим о ситуации, которая сложилась в России в результате последних лет, вы понимаете? И поэтому говорить, вот сейчас поднялся самый революционный слой русского общества, это молодежь от 14 до 30-25. Это начало, безусловно, но это еще не все. Я думаю, события будут развиваться должным образом.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Ну вот поступил вопрос от наших соратников. Хотели бы узнать подробности об Олеге Емельяненко. То есть это вот соратник народного ополчения. Нет ли у вас каких-то подробностей?
Ну, с Олегом Емельяненко мы очень хорошо знакомы. Это корреспондент «Красноярской газеты». Во время моей поездки по Сибири именно Олег организовал встречу в Красноярске, что я говорю, про Сибирске, в Красноярске. Вот. Это известный бывший деятель РНЕ, частный националист. Там хорошая группа создана в Красноярске, им. Он объединил различные казачьи, ДПНИшные, Ронцовские, РНЕшные и другие структуры. И они вместе, они же арестованы были дважды. Первый раз мне отзвонился один соратник.
Алло. Алло, алло.
Да. Есть, да?
Да, есть связь. Ага. Прервалось на том, что вам отзвонился соратник по поводу...
Да. Ну, практически ничего не пропустилось. Вот. А потом уже, буквально вчера был звонок, что их начали принимать практически в ситуации, когда вот Олег Емельяненко, православный человек, он с женой пошел в церковь. Воскресенье был очень для русских людей традиционный большой праздник в отношении Николая. Не в отношении, а посвящен Николаю Чудотворцу. И я вам скажу, я тоже молюсь этому святому. Он у меня, кстати, еще дома сейчас, мы молились на столике. Вот, потому что русское чудо без Николая Чудотворца не совершим. Вот, с его помощью, с его молитвами. Но русское чудо мы будем делать при помощи наших святых всех. Так вот, он пошел на службу в храм, и тут был звонок по вибротелефону, виброзвонок. Он вышел из храма, буквально ответит на звонок, и его принимает прямо практически в храме, понимаете? Ну, принимает, я имею в виду, простите, жаргонного, арестовывает, задерживает прямо в храме. Он говорит, вы что делаете у меня? Я сейчас исповедовался, мне же нужно причаститься. По барабану, понимаете? Уволокли, а потом отпустили. Сейчас власть пресекает все действия, вот, пытается пресечь действия по организации, по самоорганизации русской нации. Всех не арестуйте. Вот, все. А Олег Емельяненко, это, говорю, боец, вот. И пожелаем ему успехов в его, нашей работе.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Вопрос от Вадима. Владимир Васильевич, сейчас идет целенаправленное уничтожение национальной самоидентификации ключевых народов мира, по сих пор определявших ход истории в борьбе против мирового зла. Какие государства, по вашему мнению, способны противостоять этой сатанинской чуме? Можно ли рассчитывать на поддержку Китайской Народной Республики в смертельной схватке со слугами химеры сатаны? Когда-то ведь Иосиф Виссарионович Сталин оказал немалую услугу китайскому народу.
Тот, кто рассчитывает, что китайский народ, который сейчас стал на пути практически обогащения и материального мира, то есть приматы материально духовным, навряд ли что-то будет нам иметь. Вообще рассчитывать на Китай, вот, что он будет нашим союзником, Китай будет делать только то, что ему выгодно. Вы спросите у любого человека, который имел какие-то связи, отношения или дела с китайцами. Вот я не хочу оскорбить китайцев, но в свое время мне рассказали такую пословицу. В Бирме есть такая пословица. Если ты встретишь на тропе змею китайца, вначале убей китайца. Понимаете? Это для Бирм касается. Вот. А если говорить уже вообще о новом раскладе сил, то ничего нового здесь нету. Раньше у России было два союзника. Армия и флот. Потом добавился третий. ВВС и ПВО. Должен быть и четвертый. Космическое войско. Вот наши союзники. Союзники России. Это сказал Александр II, по-моему, или третий, не помню, какой из государей наших. Вот. А все остальное частично или временно. Если говорить о фундаментальных каких-то позициях, связывающих нас с миром. Безусловно, нашим союзником является Иран. Это древнее арийское государство. Потому что мы арийцы, часть из них ушла в Индию, индоарийцы. Поэтому и Индия является нашим геополитическим союзником. Вот. Союзник является частью политического ислама, который борется с мировым жидовством. Понимаете? То есть, но расклады сил все они достаточно, ну, кроме, пожалуй, Ирана и Индии, вот, они условны, понимаете? Политика – это вещь, не помню, кто я сказал из английских этих дипломатов, вот, или политический деятель. Вот. У Англии нет вечных друзей, а есть вечные интересы, понимаете? Это касается не только Англии, это касается любого национального государства. Где-то вот так.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Лира Андрея Викторовича. Уважаемый Владимир Васильевич, долгое лето. Скажите, пожалуйста, найдется ли задача для сторонников НОМБ и фронта, Народного фронта освобождения России, проживающих в дальнем зарубежье, в Германии в частности? Или все-таки пора возвращаться для мобилизации на месте, то есть в России? Ангела-хранителя во всякое время, Бог в помощь, если Бог с нами, то кто против нас?
Да никто против нас. Спасибо Господи за такое обращение, Андрей Викторович. Ну, вообще скажу так, вот после вашего вопроса мне просыпается начальник штаба, вот я был начальником штаба, 3-й отдельной гвардейской, варшавской, берлинской, краснознаменной ордена Суворова 3-й степени бригады специального назначения. Вот такое звонкое имя было у бригады спецназ, которая в свое время, в советские времена, дислоцировалась в Германии и была предназначена для действий в тылу НАТО на территории Германии и всей территории Европы до Ла-Манша и Пиренеев. Вот эта бригада спецназ, я думаю, это уже не военная тайна, имела свыше 200 групп, готовых к решительным разведывательным действиям в тылу войск НАТО. Кстати, бригада формировалась исключительно русскими, украинцами, белорусами, татарами, чувашами, мордвинами и другими людьми, имеющими европейскую внешность. Я скажу, это было очень славное время моей военной жизни. Была очень высокая боевая подготовка, высокая очень степень мобилизации, готовности выполнить любую задачу в любом месте, в любое время и даже любой ценой. Так что вы сейчас для меня, можно сказать, группа 3-й гвардейской бригады спецназ. А если по существу теперь, то зачем-то, если вы группа спецназ, то зачем группу спецназа возвращать на базу домой, если она сохранила боеготовность и способна выполнять задачи? Конечно, не диверсионные, а информационно-пропагандистские. И дело в том, что с началом русской революции на западного обывателя обрушится поток преднамеренной лжи, клеветы, дезинформации. Это не досужие домыслы, такие все подлые гадки. Вот смотрите, с началом событий на Манежной площади CNN, это вторая после BBC новостная мировая телекомпания, обрушила на экраны своих свыше 200 миллионов домашних телевизоров в 212 странах мира прямую ложь, утверждая, что на Манежной площади русская молодежь протестует против, ну, чего думаете, против введения новых часовых поясов. Понятно, что CNN клепала, врала миру в течение всего этого времени, пока русские ребята бились там с ОМОНом и отстаивали свои права. Оказывается, показывая картинку с Манежной площади и заменяя ее другой, подменяя, прямо подменяя ее некоторыми другими вкраплениями, CNN врала всему миру, что творилось в России. Как вам такой вариант самого объективного, круглосуточного освещения событий в мире? Жидовские СМИ по всему миру осатанеют от собственной лжи, понимая, что конец еврейского господства в России будет означать начало их мирового конца. Поэтому, Андрей Викторович, задача группе, как хорошо, оставаться в прежнем районе действий, уточнить каналы связи с центром, телефон, интернет, скайп, связники, приступить к формированию независимой системы распространения информации в Германии и быть в готовности к резкой активизации информационной работы с началом событий. Задача ясна? Выполняйте.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Некий анонимный посетитель, называющий себя ясновидящим, пророчит вам некие неприятности. Что вы ему ответите?
Это который меня, что я тут несчастный случай меня ждет в этом январе, да? Что я умру, так и не сделал самого главного, да? Хорошо. Ясновидящий. Ты вначале сам-то до января доживи, а то ведь несчастные случаи, они разные бывают.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Букетова. Владимир Васильевич, пожалуйста, заявите прямо, что вы категорически против отделения Кавказа от России, а наоборот за полное воссоединение утраченных в 91-м году русских земель.
Товарищ или соратник Букетов, заявите прямо. Заявляю прямо. Россия едина и неделима. И это заявил не словами, а делом. Еще в 99-м году, когда добровольно пошел воевать во Вторую Чеченскую, уже будучи полковником запаса и являясь гражданским служащим генерального штаба. А вы, Букетов, что делаете для того, чтобы Кавказ оставался в России?
Спасибо за ответ. Владимир Васильевич, реплика, что называется, от наших соратников, обращение с Дона. Поддержите, пожалуйста, наших жен и матерей. Они тоже видят, что происходит в стране, но сильно переживают за нас. Казаки Дона с вами. Нас мало, но мы работаем. Спаси, Господи.
Поддержать жен? Сейчас вот я вашу жен буду поддерживать. Тут свою жену вот держишь. Вот. Вот. Поэтому это казачек. Я сам донской казак. По отцу и бабушке своей Анне Потаповне. Это кого там поддерживать еще надо? Да сейчас женщины, тем более донские казачки, они сами за шиворот какого-то казачонка могут вытащить и выкинуть на войну. Иди и воюй, понимаете? Как-то поддержать их. А если так вот уже без злобы, так вот, или без резкости, без агрессии, я скажу, пускай выходит, у нас существует в рамках народополчения женская организация, женсовет. Моя жена там, и там Татьяна Михайловна Брагина и другие наши женщины, которые вместе с нами ведут борьбу за освобождение от врагов. Поэтому, казачки, присоединяйтесь, работа найдется.
Спасибо за ответ, Владимир Васильевич. Вопрос от пчеловода. Владимир Васильевич, на ваш взгляд, что еще должно произойти, чтобы народ вновь вышел на улицу?
О, Господи. А что, уважаемый пчеловод, должно произойти, чтобы вы лично вышли на улицу? Давайте, желаю успеха.
Вопрос от Сергея Салтая. Что еще, кроме нефти, Россию интересует на Кавказе?
Ну, это узнаваемая мулька, распространяемая вот среди некоторых частей Кавказа. А нефть на Кавказе уже никакой стратегической ценности для России не представляет. И нефти, и газа, и других природных ископаемых, достаточно и в Сибири, и на Дальнем Востоке, а лучше говорить, Тихоокеанской России. Поэтому с точки зрения сырья, Кавказ ничего ценного для России не представляет. Но Северный Кавказ является неотъемлемой частью России. И будущую русскую власть на наших северокавказских землях будет интересовать то же самое, что и в других российских землях. Очищение духовной жизни от иудейских ценностей, свобода греха, порока, денег, потребляцтва, другому не скажешь, изгнание из всех властных структур жидов и жидовок, восстановление государственного контроля над финансами и денежным обращением, возвращение в общенародную собственность природных ресурсов, восстановление доступного образования, здравоохранения, увеличение продолжительности жизни. Северный Кавказ – неотъемлемая часть России. Что будет в России, то и будет в Северном Кавказе.
Спасибо за ответ. Вопрос от Александра. Нужно немедленно отказаться от свободного хождения иностранной валюты внутри страны, доллара, евро. Отпадут сразу все проблемы. Плюс надо от гастарбайтеров отказаться, от наркотиков, соответственно, вывод капитала за рубеж и так далее.
Вот я скажу так. Есть, ну, это одна из важных тем, которые придется решать будущей русской государственной власти. Конечно же, всякое свободное обмен и хождение иностранной валюты будет прекращено. Совершенно прав Александр. Мгновенно пресекается финансовая основа наркоты. Но сейчас обсуждать вот это все, на мой взгляд, большого смысла не имеет. Для того, чтобы все это сделать, надо вернуть себе государственную власть. Без возвращения русской нации к государственной власти мы эту проблему решить не можем. Вот так.
Следующий вопрос от Медведева. Чуть-чуть и власть будет русской. Нужно всей Москве собраться на Манежной площади и требовать отставки правительства и президента. Ведь не случайно огромные силы ОМОНа патрулируют не улицы Москвы, а стоят на Манежке. Вы готовы собрать народ? А тем более известно, что вся молодежь от 14 и выше не хотят медвепутку.
Ну вот с одной стороны у Медведева, нашего Медведева, скажем так, его духовный настрой неплохой, но немножко тут он, как сказать, не очень понимает в политических вещах. Кстати, картину. Путин с Медведевым, понуря головы, сгорая от стыда, выходит из Кремля на Красную площадь, садятся в метро и уезжают. Вот с головой все в порядке. Какие требования отставки правительства? Да по барабану им отставки все эти. Требования, понимаете. Не понимает эта власть ничего, кроме языка силы.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос, но скорее это передают цитату из письма главкому ВДВ вот с вопросом, поддержит ли он вас. Зачитаю кратко выдержку. Герою России, главнокомандующему воздушно-десантными войсками Российской Федерации, генерал-лейтенанту Шаманову, глубоко уважаемый Владимир Анатольевич, к вам обращается все сознательное население Российской Федерации. Народ России пока видит эту защиту только в своей армии. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой в ближайшее время рассмотреть возможность создания военных десантных патрулей, дежурящих на улицах страны, которые бы помогали правоохранительным органам пресекать и предотвращать правонарушения со стороны лиц кавказской национальности в отношении славянского населения. Десантник, стоящий на службе и защите своей страны и народа на улице, это и есть уверенность граждан страны, что их защищают и что их не бросят в трудную минуту, а помогут. Каждый русский человек знает, что десантника невозможно купить или вовлечь в коррупционные схемы, ему невозможно предложить взятку или откат. Он защитник и служит своему народу, а не продает его, набивая карманы грязными деньгами. Мы верим в русского солдата и российскую армию и просим в трудное и смутное время у них защиты. Никто, кроме вас, не наведет порядок и не угомонит кавказский беспредел. Ваши комментарии, Владимир Васильевич.
Вот эти вот поиски спасителей, понимаете? Десантники, спасите меня, трусливого малодушного, ну хоть как-нибудь спасите. Да не нужны никакие десантные патрули для наведения порядка. Существующих сил, милиции, внутренних войск, органов внутренних дел вполне достаточно для того, чтобы поставить на место кавказских бандитов и навести в Москве порядок. Нужна другая политическая воля государственного руководства, другая миграционная политика. Нынешняя власть — это власть оккупационная. И обращаться к ней, чтобы она призвала Шаманова, и он смягчил режим оккупации. Человек, который написал это обращение, до сих пор не понимает, в какой стране он живет. Я был у Шаманова и консультантом по спецоперациям Второй Чечне. Вы что, призываете Владимира Анатольевича поднять мятеж против Медведева, Путина и своего министра обороны? Что, Шаманов сам может вывести ВДВ, ввести в Москву, что ли? Вы о чем говорите вообще-то? Это человек даже не понимает, что происходит со страной. Десантники, спасите меня. ВДВ не является политической организацией общества, она является отдельным родом войск пока еще. Поэтому обращение к Шаману является провокационным в этом смысле. Начнутся события, идите к десантникам. Подходите к БМД и говорите: сынок, настало время русской революции. Пора делать то-то и то-то.
А, Владимир Васильевич, известно ли что-то о здоровье Шаманова?
Ну, я не хочу, известно, но я не хочу говорить.
Хорошо.
Это личная частная вещь, это, я скажу, некрасиво.
Хорошо. Следующий вопрос от Гусева. Как вы прокомментируете ситуацию? Русским мальчишкам не дали у Останкина скандировать «Мы не фашисты, а русский народ». А по телевизору опять сказали о кровавых фашистах и российских лозунгах.
Ну, а что тут нового такого, что нужно откомментировать? Власть, оккупационная, лживая власть, по-прежнему так же нагло врет. Вот. А какие же нужны комментарии? Оккупационная власть, уважаемый Гусев, вот. Ничего здесь нового нету. Возмущение. Ну и что это возмущение? Возмущение переведите, пожалуйста, соратник Гусев, в организационные действия. Соберитесь с товарищами, наметьте группу, телефончиками обменяйтесь, место сбора определите в случае событий каких-то. У кого что есть, ну, для защиты общественного порядка. Вот этим занимайтесь сейчас. А что опять сопли жевать? Вот они опять сделали. Клоп всегда будет пить кровь, понимаете? Хороших клопов не бывает. Поэтому рассчитывать, что вот еврейские нацисты, правящие сейчас в России, изменится ситуация, ну, нет, на это рассчитывать совершенно глупо, простите.
Следующий вопрос. Скажите, а почему у Гундяева на спине зеленая мантия в виде флага Чечни?
Сдуреть можно. Это имеется в виду, значит, зеленая мантия, там, по-моему, белая и красная полоса, да? Uh-huh. Это имеется в виду, наверное.
Наверное. Так,
потому что христианские священники, зеленая мантия в сочетании с красным и белым цветом, появилась 2000 лет назад. То есть это было раньше, чем то, что сейчас по некоторым недоразумениям называется Чечней. Понимаете? Поэтому спросить, почему чеченцы взяли себе в качестве флага мантию православного священника? Вот так вопрос нужно ставить.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Валерия. Вы не в курсе, почему на штурм новостях стало появляться все меньше информации о событиях? Это гнетет. Неужели все захлебнулось, и Новый год мы будем справлять со старой прогнившей властью? И не надо говорить, что я ничего не делаю, я не из Москвы, и денег, чтобы приехать туда, нет. А город у нас полутатарский, и никто не пикает даже. О скинхедах вообще не слышали, единомышленников нет, и никогда не было никаких митингов.
Это гнетет. Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Так он, да, назывался?
Да, да, все.
Вот. Ну, гнетет, так что ты ждешь-то? Я не с Москвы. Блин, сами мы не местные. Теперь я не с Москвы. А что? Оккупационная власть только в Москве, что ли? Значит, давайте так, чтобы уже тут не быть таким, не показаться злым демоном каким-то или злым дядькой, старикашкой. Я не злобный старикашка, я нормальный вообще-то. Так, знаете что, позвоните нам и сообщите свои координаты, мы найдем для вас единомышленников рядом с вами. Найдем. У нас вот так вот. Спасибо. Если сами не можете найти. Угу.
Спасибо за ответ. Вопрос от Вити. Общался с людьми, они далеки от политики в провинции, им нравится все как есть, и они ни во что не верят, подавят, растопчут. В Москве, мол, быдло митингует. Но разве это тот народ, за который нужно что-то делать?
Виктор, а почему вы решили, что нужно за кого-то делать? А вы сами за себя делаете, а не за весь народ. Ну вот, по-видимому, вы не знакомы с православным вероучением. Вам на страшном суде отвечать не за народ. Вот. Вам отвечать за самого себя и то, каким вы лично хотели сделать мир. Или устроенным по Божьим заповедям, или по похотям и прихотям сатаны. Поэтому отвечайте за свои действия и не кивайте на народ. Народ он разный. Ребята, ваши сверстники, похоже, уже в тюрьмах сидят. А кто-то уже сидел, вышел и по второму разу пошел. Поэтому не надо говорить то, что это быдло какое-то. А масса не верит тому, что пока не видит большого русского дела. И называть быдлом русских ребят, вышедших, чтобы спросить с власти за смерть своего товарища, может только халуй или раб. Понимаете? Придет время, этих чудаков на букву «М» будем воспитывать.
Спасибо за ответ. Вопрос от Михаила. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Хотелось бы узнать у вас, как у специалиста, наверняка владеющего вопросом, следующее. Насколько активная фаза смещения власти может быть растянута во времени? Ведь понятно, что одним событием такие процессы не происходят. И то, что мы имеем сейчас на улицах России, можно назвать началом именно активной фазы вхождения именно в эту область.
Ну, Михаил, вы совершенно правы. Россия постепенно приближается к активной фазе русской революции. Мы сейчас говорим о событиях, в которых прямо или косвенно примут участие миллионы людей. Понимаете? Вот, допустим, мне пришлось, вот из своих войн, четыре войны, две войны было связано в том числе и с революцией. Это таджикская и афганская. Это настолько сложные, многоплановые процессы, что как-то дать какие-то оценочные временные показатели просто невозможно. Просто невозможно. Зачастую то, что казалось очень далеко, становится совсем близко и наоборот. И при всем моем неоднозначном отношении к Ульянову Ленину, я вам скажу так. В 16-м году на вопрос какого-то журнала или газеты Владимир Ленин сказал: «Наше поколение не увидит революцию. Мы делаем задел для будущих поколений». В 16-м году, за год до того, что потом назвали Великой Октябрьской социалистической революции. Понимаете? А уж Ленин все-таки, ну, скажем так, в вопросах тактики был дьявольски гениальным.
Спасибо за ответ. Вопрос от Виктора. Владимир Васильевич, в последнее время в интернете пробудилась какая-то неведомая сила, представители которой требуют отделения Кавказа от РФ и продолжения межнациональной резни. Существование этой силы особенно ясно выявила акция у Останкина, когда неизвестные люди, назвав Владимира Тора провокатором, фактически перехватили контроль и повели прибывших людей в парк на ментовскую облаву. Пожалуйста, скажите, кто стоит за этим? Есть ли у вас хоть какие-то сведения?
Ну, тут, во-первых, в вопросе допущены фактически неточности. Там все с точностью почти наоборот. Так вот, у нас есть сведения, что еврейская верхушка ДПНИ заключила соглашение с партией «Правое дело», это еврей Гозман и другие его соплеменники, с другими еврейскими мафиози из российских политических структур о взаимодействии в ходе грядущих событий. То, что не удалось Березовскому тогда, сейчас с помощью еврейских преступных кругов пытается сделать сейчас. Ведь цель мировой закулисы, она осталась той же – расчленение России. Только теперь, по-моему, начинает раскрываться истинный смысл названия ДПНИ – движение против нелегальной миграции. И еще раз повторю, ни Чубайс, ни Абрамович, ни Циновер, ни Мендель, ни Шмендель, ни Фридман, ни Мидман, они не относят, то есть все эти еврейские миллиардеры, еврейская политическая верхушка не относятся к нелегальным иммигрантам. Из Кремля идет зло по всей России. Оттуда все беды русской нации, от нерусской власти, а не от нелегальных иммигрантов, которые являются следствием антирусской политики. Поэтому, я думаю, нужно быть очень осторожным людям, нашим соратникам из ДПНИ, когда они будут определять свое отношение к тем или иным событиям грядущей русской революции.
Спасибо за ответ. Вопрос от Дмитрия. Уважаемый Владимир Васильевич, вопрос. Допустим, наш народ в результате борьбы взял власть в свои руки. Но кто же станет главой правительства? Из кого будет сформировано правительство? Ведь у нас нет национального лидера.
Опять про лидера. Бочка пустая, Дмитрий. Я имею в виду бочка, вот, когда поляки, шведы и жиды захватили государственную власть в России, а в Кремле сидел, опять же, лже-Дмитрий, вот, стало очевидно, что нужен новый центр государственности. Новый центр создания русской национальной православной государственности. И тогда Кузьма Минин встал на бочку в рядах мясных и сказал, доколе, братья, будем терпеть. Пора вставать, понимаете? Он и стал главой народного ополчения, которое потом уже создало практически создало условия для создания, для созыва собора, вот, и избрания царя Михаила на царство. Народ сможет взять власть только под руководством какой-то группы людей. Еще ни одна революция, ни одно восстание не шли стихийно без руководящего центра. Вот тот человек и его команда, его соратники, которые смогут подготовить русскую революцию, правильно определять место и время начала народного восстания, одержат победу в борьбе с нынешним режимом, вот эти люди и станут во главе государства. Ведь только сильные духом и умом люди будут способны поднять народ на борьбу и победить. Вот это и есть отбор. А советников потом найдется, наверное, девать некуда будет. Будущая русская знать, Дмитрий, будет сформирована в ходе борьбы за духовное, национальное и социальное освобождение. Новая русская знать поднимется и появится в ходе самой русской революции. Кроме того, часть будущего русского управленческого слоя сейчас сидит в тюрьме по 282 и другим статьям сопротивления оккупантам. Это совершенно готовые кадры для честного и чистого управления страной. Так что проблема будущих кадров, мягко говоря, это абсолютно надуманная проблема.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от того, кто знает. Вот так вот он себя назвал.
А что ты спрашиваешь?
Ну, это, наверное, скорее еще и донести нашим слушателям какую-то информацию и ваше мнение, соответственно, спросить. Тема о провокациях – это ход Кремля. В благосферу успешно сброшена тема о провокаторах. Сводят события 11 декабря на Манежной площади к банальной акции Кремля, на которую провокаторы вывели кучу народа. Дескать, сам народ как бы ни на что не способным быдлом является, так и остался, в общем. И дергаться нечего. Провокации видны всем. Они режут глаз своей нелепостью. Блогеры удивляются непрофессиональной работе МВД, которая столь легко спалилась, считая, что ментура уже совсем мозги отсидела до их полного ожирения. Вот именно столь явная непрофессиональность спецслужб и говорит именно об их профессиональности в деле подстав и разводок. И народ легко на это повелся. И все. Не было никаких народных протестов. Была провокация. Тему с провокаторами специально так качественно раздувают именно для аннулирования политических результатов Манежной площади, для вброса в умы и сердца ядовитого тезиса о недееспособности русского народа. Граждане, будьте бдительны, раздувание важности провокаций и есть истинная провокация. Власть при этом совершенно ничего уже не теряет, она полностью в курсе, сколь горячо она любима народом. Притворяться явно поздно. Ну, поймут в очередной раз, что она способна на провокации. А кто еще этого не знал? А вот дать народу понять, что он сам не способен ни на что, а все выходы на площадь – это провокация, позволяет еще некоторое время подцарствовать, в общем. Или не так, Владимир Васильевич?
Абсолютно так. Вот тот, кто знает, в самом деле, вот он знает, что говорит. Я уже в самом начале в своем выступлении говорил, что сейчас брошена вот эта вот идейка о том, что мы ни на что не способны. Все, что будет делаться, не говорится, говорить все, что угодно. Вот. Лохи, вы что, что угодно можете говорить, главное, не делайте. Потому что все дела, все реальные активные действия – это провокация. Молодец тот, кто знает. Молодец. Тут даже добавить нечего. Тут я ничего не добавляю. Все разложено по полочкам.
Следующий вопрос от Антона Савельева. Владимир Васильевич, может, хватит уже, простите, высиживать, а пора откладывать? Зачем и как долго вы будете призывать людей к оружию, вместо того, чтобы как профессиональный военный собрать своих сотоварищей и сделать то, о чем вы уже давно и пламенно говорите? Россияне уже вымирают ежедневно, кто от голода, кто от сосулек, кто от безнадежности и так далее. Или неужели соседство с Чубайсом по дачам и информация об искусственности ваших задач – это правда?
Ну, так. Так, мальчику от безнадеги опять захотелось, чтобы его спасли военные или кто-нибудь еще. А сам этот мальчик, Антон Савельев, если это правда, сам способен только стучать по клаве у компа. Тут и Чубайса вспомнил, и искусственность. Послушай, ты, компьютерный планктон, твои сверстники уже делают то, о чем ты тут гундосишь. Значит так, после нашей победы пойдешь служить в стройбат, а лучше в сельский военхоз. Будешь работать в птичнике курочкой, Антоша, коль своих мужских яиц нет, будешь высиживать куриные. Понял, урод трусливый?
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от мамы Лены. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Поздравляем вас и Юрия Анатольевича с Новым годом. Огромная просьба, сделайте нам видеообращение на новогоднюю ночь. Ну ведь не смотреть же нам на этого урода. Даже моя 6-летняя дочь, когда видит его по ТВ, показывает, как его надо, простите, под зад пнуть, приговаривая при этом: так его, мама, так его. Ждем вас с Юрием Анатольевичем на наших интернет-экранах. Спасибо. И еще раз с Новым годом. И еще вопрос. Когда вы будете в Екатеринбурге, будет ли там встреча с единомышленниками и как на нее попасть?
Так, ну начнем по порядку, мама Лена. Вот. Ну, спасибо за поздравления с Новым годом. Я вообще человек православный, нас больше Рождество интересует. Ну, Новый год тоже отмечаем рыбкой. Сделать вам видеообращение. Ну вот вы знаете, я вам скажу. Конечно, коль назвался груздем, полезай в кузов. Назвался общественно-политическим деятелем. Будь добр, делай то, что нужно для общественности. Вот. Я уже привык, простите за нескромность, вот работать этой фотомоделью. Давайте сфотографируемся. Теперь, значит, видеообращение. Вот, новогоднюю ночь. Вот. Ну, запишем, мама Лена, обращение, чтобы в самом деле, чтобы вместо этих вот смотреть на них, посмотреть на нас. Вот. Потом еще надоедим, наверное, вам. Вот. Ну, ладно. Вот. Так что попробуем записать что-нибудь поздравить с Новым годом наших русских людей. Я только что из Екатеринбурга. Как только мне разрешили, сняли с меня подписку о невыезде, одна из первых моих поездок была в Екатеринбург. Я стараюсь сюда прибыть и поклониться вот, в Ганину яму, царю-государю-мученику. Будет ли встреча единомышленников? Да я не знаю сейчас, понимаете. У нас буквально послезавтра вот, заседание Верховного суда, где будет решаться вопрос, созывать ли в пятый раз коллегию присяжных заседателей, или все-таки уже хватит, понимаете? Вот. Поэтому многие наши планы будут определяться тем, начнется ли в следующем году, в этом уже не успеет наверняка, очередной суд над нами, или не начнется. Мы и так сейчас вот, чемпионы мира по присяжным заседателям, серьезно говорю, мама Лена. Мы, я, Роберт Петрович Яшин, Александр Иванович Найденов, являемся чемпионами мира по отбору коллегии присяжных заседателей. Мы их отбирали уже 4 раза по одному и тому же делу. Сейчас решается просто 5 раз. Вот такой ответ пока.
Следующий вопрос от из Ростова, на Дону, видимо. Суть его такая, не буду весь его зачитывать, но говорится о том, что националистов, да, тех, кто защищает интересы русского народа, называют фашистами. И вот это используется как своего рода техника НЛП, да, то есть нейролингвистическое программирование. И вот как бы этому противостоять, организовать какую-то, значит, какие-то интернет-акции и так далее, то есть противостоять вот этому способу навешиванию ярлыков?
Ну, вы знаете, я вам скажу, безусловно, сейчас та система понятий, что внедрялась вот, в течение советского времени массовое сознание, в том числе вот, и моему, особенно моему старшему поколению, в меньшей степени подвержено младше, в отношении фашизма. Для нас зачастую фашизм и нацизм стали чуть ли не синонимами. Из-за того, что немецкий фашизм и немецкий нацизм действительно были одним и тем же явлением, понимаете? То есть немцы решили, что они хозяины мира, что они раса господ, якобы арийцы. Кстати, немцы не относятся к арийской группе. Арийцами являются мы, славяне, вот, иранцы и индоарийцы. А немцы, германцы, к арийцам не имеют отношения. У них другие корни происхождения. Хотя у нас едино с ними индоевропейская семья языков. Так вот, фашизм, насколько я помню, от итальянского фашо, это пучок. У нас в русском языке есть такое слово фашина, когда мы связываем часть вязанку хвороста для того, чтобы пройти по болоту или другим топким местам. То есть, само по себе слово фашизм означает сплоченность, пучок, связка, понимаете? Но я категорически противник использования слова фашизм и наш фашизм с положительным смыслом, потому что фашизм уже получил четкий и ясный исторический конкретный смысл. И он связан с немецким нацизмом. Поэтому обзывать русский фашизм, я думаю, что это смертельное оскорбление на русских людей. И в будущем русском государстве, мне кажется, что такие вещи, как утверждение о имевшемся якобы Холокосте, будет считаться смертельным оскорблением русской нации и оскорблением русских людей фашистами. Вот за эти вещи будут нести очень строгую ответственность вплоть до смертной казни.
Спасибо за ответ. Вот вопрос от Преображенского. Здравствуйте, Владимир Васильевич. У меня такой вопрос. Думаю, он волнует немалую часть народа России. Моя мать этническая русская, ее предки с Урала. Отец православный ассириец, прошу не путать с сирийцами. Его предки проживали на территории Ирака. Отец закончил в СССР Московскую Тимирязевскую академию, работал всю жизнь в науке со студентами. Соответственно, сам вот вопрошающий вырос в СССР, закончил школу, институт, женился на русской женщине. Вот. Я ношу ассирийскую фамилию, мои дети и жена, и русская жена тоже. И не собираемся становиться криптами и менять паспортные данные. Скажите, что ожидать русским по духу людям, готовым по своим убеждениям принять активное участие в борьбе с существующим режимом от победителей, часть которых объединена идеей «Россия для русских, Москва для москвичей»?
Значит, давайте еще раз. Начнем с того, что Москва для русских и других коренных России, Москва для москвичей, поскольку мы являемся хозяевами этой столицы этого города. Мы хозяева здесь, поскольку мы этот город создавали. Поэтому в том, что Москва для москвичей и гостей нашей столицы, вот это будет правильно, точно, понимаете? Потому что Москва для москвичей, оно не очень правильно, потому что в Москве даже в советские времена бывали миллионы приезжих, гостей столицы, понимаете? Что не для них, что ли? Но если вы гости, ведите себя как гости, а не как наглые хозяева. То есть этот лозунг, он требует уточнения. Требует уточнения. Я постарался его сделать. В отношении, вот как относиться вот, к детям и вот к этой семье. Вы знаете, я еще, по-моему, в прошлой передаче сказал следующее. Безусловно, чистота рода, чистота расы, чистота нации являются приоритетными. За исключением тогда, когда над всем этим находится Бог, а Бог есть любовь. Если русская женщина полюбила ассирийца, и у них есть совместные дети, в любви зачатые, и рожденные, и воспитанные в любви к России, тем более в православии, никаких проблем у этих людей не будет, потому что иначе Россия перестанет быть империей. Я еще раз хочу вернуться. Россия возможна только как империя, в которой живут различные народы, в дружбе, любви и согласии. Вот так вот. Поэтому, хотя, конечно же, вот отец ассирийцы, вот возникает даже вопрос, но вот люди сохранили свою идентичность в течение нескольких сотен лет. Это говорит, а насколько веротерпим, добр русский народ. Вы попробуйте сказать сейчас, не прошло еще 100 лет после геноцида армян, попробуйте в Турции сказать, что ты по национальности армянин. Сожрут, понимаете, или убьют, или задавят. Или выгонят, понимаете? В Турции живут турки. А мы до сих пор относимся к людям, сохраняющим свою национальную идентичность, с уважением. Поэтому я думаю, что если ассирийцы, и даже сирийцы, вообще-то Сирия это древняя, это прародина нашего русского этноса. Потому что из Ассирии мы пошли в хеты, с хетов мы ушли в арийцы, с арийцев мы ушли в скифы, из скифов в сарматы, и потом только уже в славян, понимаете? У нас долгая история. Вот. Древняя история. Вот. Мы один из самых древнейших народов Земли. Вот. Поэтому отношение к ассирийцам не может быть. Дело в том, сейчас несколько, может быть, повышен градус этнического противостояния, поскольку он связан вот с тем, вот, скажем так, простите за слово, беспределом этническим, что развязали сейчас при помощи еврейской мафии вот эти различные кавказские этнокриминальные группы. Я думаю, все станет норм. Рожайте.
Ну да, я думаю, что в конце концов главное, в общем-то, главный вопрос – это культура, то есть принадлежность к культуре, самоидентификация.
Как да, уважение, вот, да.
Если он полностью, что называется, интегрирован в общество, в котором живет, то какие могут быть к нему претензии? В конце концов, кто посмеет назвать нерусским Александра Сергеевича Пушкина?
Да. Замечательно, да.
Следующий вопрос. Владимир Васильевич, поясните, пожалуйста, характер действий Лукашенко вчера по разгону демонстрантов в Минске. Последуют ли за этим другие действия в сторону объединения россов, которые поддержат большинство народа России?
Я думаю, вот знаете, с одной стороны, я смотрю, как сегодня показали кадры, как ОМОН дыбенками так сверху работает по этой толпе. Вы знаете, поскольку и по мне так приходилось иногда, вот, и сейчас ОМОН работал против нас. Тем не менее, сам по себе ОМОН – это средство. Если он работает против народа, его действия вызывают возмущение. Если он, как сейчас в Минске, отстаивает интересы народа, эта картинка мне падает так, с благодатью на душу, понимаете? Молодец, батька! Есть власть государственная, которая отстаивает выбор народа. В том, что абсолютное большинство белорусов за Александра Григорьевича не подлежит никакому сомнению. Никакому сомнению. Поэтому я думаю, что ситуация, при которой Александр Григорьевич утвердится во власти, имеет существенное значение для будущей русской государственности, которая включает в себя великороссов, малороссов и белорусов.
Спасибо за ответ. И последний вопрос на сегодня, Владимир Васильевич. Планирует ли народное ополчение в ближайшее время какие-нибудь публичные мероприятия?
Публичные мероприятия народного ополчения закончились 20 июля, когда одновременно в десятках городов ФСБ провело массовые аресты, задержания и обыски. Мы уже теперь знаем, с какой властью мы имеем дело, и публичные акции могут быть только по сбору металлолома, уборке улиц, посадке деревьев. Все, что нужно нам для ведения общественно-политической деятельности, не будет делаться публично, потому что не будут даваться поводы для трех букв, вот, которые после Х или перед Ф, вот, чтобы наших же соратников вот потом вот, грубо так, прессовали. Поэтому работа по созданию Народного фронта идет. Работа по подготовке региональных заседаний и конференций Народного ополчения и Народного фронта продолжается. Публичные акции, если будут, они будут такого плана поучаствовать, там вот митинги в поддержку политзаключенных. То есть все то, что, ну скажем так, и даже прицепиться не к чему будет. Вот так где-то.
Спасибо за ответы, Владимир Васильевич. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурмрадио программа «Мобилизация». На вопросы посетителей сайта штурмтв.ком только что, как и всегда по понедельникам, отвечал Владимир Васильевич Квачков. Еще раз спасибо, Владимир Васильевич. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Программа «Мобилизация».